«Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05 в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Народный адвокат». В ближайший час будем отвечать на ваши вопросы, связанные с выплатой алиментов, с лишением родительских прав, с признанием оспариванием отцовства, с разделом имущества при разводе, с разделом имущества в браке. И сегодня у нас в гостях адвокат Руслан Ягудин. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Друзья, напомню, телефон нашего прямого эфира 7373948, код города 495. Номер для смс-сообщений плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит о Москобот. Пишите, звоните, обязательно прочитаем, ответим, выслушаем. Руслан, какие новости за последнюю неделю?
Вы знаете, все в целом стабильно, спокойно, это радует. Да? То есть, по крайней мере, в этой области
Хотя бы ничего не случилось, стабилизировалось
более-менее. Обсуждаются, я слышал, на прошлой неделе Медведев выдвинул предположение о том, что можно будет коммунальные услуги платить. Ну, это так косвенно касается имущества, совершенно не значит о том, что мы сегодня о коммуналке будем говорить, не тема нашей программы, но тем не менее, да, потому что для многих граждан сегодня затруднительно платить в управляющую компанию, из-за этого возникают задержки, как следствие отключают какие-то источники или там что-то еще делают.
Поэтому очень сложно восстановить, нужно ходить.
Да, это целая история, время, штрафы за это, за подключение, за отключение, то есть это рождает определенные проблемы. На уровне правительства поднимается вопрос о том, что можно будет оплачивать напрямую. Это говорит о том, что задумались на эту тему, это очень хорошо. Процесс, конечно, не быстрый, потому что это сложно. Сегодня отработана система платежей через управляющую компанию, когда ты можешь и свериться всегда, а когда у тебя будет, скажем так, контрагентов, если это так можно назвать, десяток, да, этому ты платишь за домофон, этому ты платишь за свет, этому за газ, этому за воду, этому за отопление, этому еще за что-то. Сверяться будет сложнее, но должны наверняка, то есть если этот вопрос поднимался, да, то, скорее всего, этот вопрос встанет на место, и все будет в порядке. Это первое. Второе, в прошлой, Марина, нашей с вами программе, там порядка двух недель тому назад, я допустил ошибку, совесть меня мучила две недели.
Давайте отпустим вам ваши грехи.
Я приехал в офис и думаю, странно, почему же такой вопрос? И как-то, ну, в общем, я просто не сталкивался ни разу с этой темой, провел аналогию.
Напомните вопрос.
Да, значит, это вопрос был о том, что имущество, полученное по наследству, на него 3 или 5 лет срок в случае продажи. И с какого момента этот срок начинается? И я ответил, что с момента вступления в наследство и оформления права собственности на себя на самом деле нет. С момента, когда человек умер, и с этого момента начинает работать срок. Это первое. И на имущество, полученное по наследству, срок продажи без налога 3 года. Потому что у нас в прошлой программе звонил слушатель и говорит, что вот у меня там с супругой спорный вопрос. Она говорит 3 и с момента смерти, я говорю 5 и с момента оформления. И я его дезинформировал. Более того, нам позвонил в студию слушатель, который сказал, ребята, вы что-то ошибаетесь. Вот. Но у меня даже не складывался этот пазл в голове, что может быть так. Поэтому я хочу перед всеми слушателями извиниться и перед вами, Марина, в первую очередь, за то, что дал некорректную информацию, вот ее исправление. Править, что это действительно 3 года с момента смерти, и это 3, а не 5 лет.
Спасибо, друзья. 7373948, код города 495, телеграм говорит на Москобот, смс плюс 7-925-48-948. Именно по этим каналам связи ждем ваши вопросы, с удовольствием на них ответим. Вопрос от Ольги. Скажите, пожалуйста, смогу ли я подать на алименты, если ребенку исполнилось 18 лет, и ребенок поступил в высшее учебное заведение? И кто должен подавать на алименты, я или дочь? Какие документы нужны, если могу подать?
Ну, в том случае, если ваша дочь учится в высшем учебном заведении на дневной форме обучения, и об этом есть все подтверждающие документы, их обязательно нужно будет предъявить, подаете вы, и, соответственно, я думаю, что никаких проблем
самое
не
главное,
будет.
Самое главное, что претендовать можно.
Да, да, претендовать можно.
При дневной форме обучения.
Да.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Валерий.
Пожалуйста, Валерий, ваш
вопрос. Здравствуйте.
Вот в 1980 году у нас строились дачи. Дача строилась дом на 4 владельца. Вот я 2-3 раза подавал заявление на то, чтобы мне право собственности, мне отвечают, что это многоквартирный дом. Вот что делать? Я пенсионер, инвалид.
А вы на право собственности на что подаете?
На дом. Землю я получил. А на дом мне не дают. Не на дом, а вот на часть этого дома. У нас строилось на 4 владельца.
Так.
Это было в 1980 году.
Так.
И теперь говорят, что это многоквартирный дом, и право собственности я не имею права.
Ну, я не понимаю, почему вы не имеете права даже в многоквартирном доме, в котором живет каждый из москвичей, у него есть право собственности на этот объект. Может быть, не совсем правильно оформляются документы, мне очень сложно так вам ответить, может быть, есть там какие-то нюансы в вашей,
знаем, да,
в вашей ситуации. Поэтому...
Многие уже 80% получили право собственности.
А почему вам отказывают? Почему, как аргументируют?
Давайте, да, я думаю, что, Валерий, правильнее всего, если получается такая ситуация, все-таки с комплектом документов обратиться к юристу, который посмотрит, видимо, что-то вы неправильно делаете, неправильно заполняете формы, которые, ну, скажем так, положены при оформлении многоквартирного дома. Поэтому здесь, ну, и тем более вы подтверждаете...
Я был у руководителей вот этого отдела, который оформляет. Они сказали, что у вас все нормально, что вы все правильно делаете, но надо подавать в суд. А так вы никогда не получите.
Может быть, да. Поэтому я подозревал то, что, может быть, через суд надо будет получать право собственности. К сожалению, есть такая история. Поэтому правильнее всего обратиться к юристу, чтобы он помог, по крайней мере, там, дал вам направление в составлении искового заявления, и после этого вы это реализовали.
Спасибо. Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. У меня такой вопрос, там, у меня трехкомнатная квартира, мы на двоих с женой, мы развелись 10 лет, сейчас хотелось бы отдать дочке, и я, и она согласны отдать дочке, что нам делать, куда нам лучше сходить?
А вы хотите квартиру отдать сейчас или после ухода из жизни?
Не, сейчас.
Тогда вы просто делаете дарение дочери, ни у кого не возникает никаких налогов, так как квартира в долях у вас с супругой, с вашей бывшей, делается это у нотариуса, поэтому вам к нотариусу, и каждый из вас подарит свою долю.
То есть через нотариус, да?
Да, это делается у нотариуса.
А то, что у нас вот свидетельство собственности старое, образца?
Ну, я не вижу в этом никаких проблем, тем более сегодня как таковой документ свидетельства на право собственности не требуется. Есть выписка в реестре, вам для оформления документов, ну, нотариус вам, когда вы придете на прием, расскажет, какие документы нужно предоставить. Вы получите в мои документы выписку из реестра о том, что вы являетесь собственником доли, там, половины или сколько вам принадлежит. И на основании этих документов вы получите, ну, совершите дарение.
Спасибо вам огромное.
Пожалуйста,
спасибо
всего вам. Доброго. Екатерина в Телеграме спрашивает, что делать, если отец укрывается от алиментов, переводит свои счета в другие страны и платит в результате 5000 рублей, а при большом количестве недвижимости, имея свой бизнес. Спасибо.
Ну, к сожалению, здесь, если у вас уже получено решение суда, и есть, но это только бегать через судебных приставов.
Что-то доказывать, да?
Да, доказывать, взыскивать.
Доходы супруга бывшего,
абсолютно,
да?
Верно. В том случае, если он является неплательщиком алиментов и вправе ему перекрывать выезды из страны на основании соответствующих документов, да, это должно быть доказано, что он является неплательщиком алиментов и есть задолженность. Ну, это правильнее в службе судебных приставов вас ориентируют, как это сделать.
Все-таки да, даже если сумма всего 5000 рублей при доходе
гораздо... Нет, 5000 рублей, я так понимаю, он платит.
Он платит, да. Он не то, что не платит их, он платит именно 5000 рублей
здесь...
при доходе гораздо больше,
здесь...
чем он указывает.
А и есть решение суда на 5000 рублей
да.
в месяц. А, но
да.
если решение суда выполняет, я просто не понял, думал, он бегает и не
Нет,
оплачивает.
Нет, он платит 5000 рублей, но может гораздо больше, но не хочет этого
Тогда
делать.
Нужно обращаться в суд и в судебном порядке доказывать о том, что его доходы вот в таком объеме. Для этого должны быть подтверждения, не просто ваши голые слова о том, что
а как
вот
можно,
да,
Екатерина, это подтвердить?
Всевозможными способами вот у него приобретена недвижимость, условно говоря, развод произошел в 2000 там. 2015 году. Да. Вот с момента 2015 года, посмотрите, он купил квартиру, раз, он купил дом, два, он купил машину, три, да, там, по имеющейся у нас информации, вот его бизнес, раз, вот его бизнес,
это судебный пристав должен проверять,
вот его бизнес,
деле,
три, нет, это делаете, это не судебный пристав, это делается в рамках судебного процесса вы или ваш законный представитель, если вы поручаете это дело адвокату.
И собираете,
то есть нужно собрать
документы,
максимальное количество документов, которыми подтвердить уровень его дохода, как в размере определенного процента в соответствии с тем, сколько детей у человека, так и фиксированной суммой может быть вынесено решение суда. Поэтому здесь нужно подавать новый иск.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Кирилл.
Пожалуйста,
у меня
Кирилл.
У меня такой вопрос.
Пожалуйста.
К вам. Я захожусь в браке. У меня была приобретена квартира в Москве до брака. Ну, там прописана моя дочка. Несовершеннолетняя и 4 годика. Вот, в случае развода моя супруга может претендовать на мою площадь?
Нет, не может претендовать. То, что было приобретено вами до брака, принадлежит вам. Поэтому то, что ваша дочь зарегистрирована в этой квартире, прописана, как вы говорите, это не имеет никакого отношения к праву собственности. А, ну, скажем так, прописана, она там так и будет, если у нее, у ее, в случае расторжения брака, если ей будет куда перепрописаться с согласия людей, да, там, а именно к ее матери, то тогда она так и будет проживать в вашей квартире до 18-летия. А право собственности, собственности никто у вас не отберет, а ваша дочь после вашей смерти будет наследницей вашей.
Ага. А и срок нахождения так и тоже не имеет значения, да, там 5-10 лет.
Что срок нахождения?
Проживание в квартире, да?
В браке.
Нет,
в браке.
Не имеет никакого значения. Нет. А ваша супруга является на сегодняшний день, пока вы в браке, ваша супруга наравне с вашей дочерью и любыми другими детьми является вашим наследником только в случае ухода вас из жизни.
Все, спасибо.
Пожалуйста,
спасибо.
Кирилл.
Пожалуйста, спасибо вам, всего доброго. Доброго.
Самсон в Телеграме спрашивает, после установления отцовства, как я могу наказать по закону гражданскую жену, которая прячет от меня ребенка уже 5 месяцев с момента рождения ребенка, скрывает имя и дату рождения, она же нарушает права ребенка, спрашивает,
ну,
Самсон.
Наказать вот впрямую, наверное, никакой ответственности нет, но я рекомендую действовать исключительно законными способами. Есть для этого суд, куда вы обязаны обратиться. Если есть подтвержденный факт отцовства, и у отца, и у матери абсолютно одинаковые права на воспитание и общение с ребенком. Соответственно, вы, собрав все документы, подтверждающие факт вашего отцовства, отцовства, подтверждающие факт того, что она прячет, не дает, скрывает и прочее, обращайтесь в суд, и суд принимает решение о порядке общения с ребенком родителей. Вот, и после этого вы реализовываете это решение
только
суда.
Только через суд.
Но, конечно,
если
конечно,
не получается.
Конечно, в этой ситуации я считаю, что самое главное – это все-таки родителям найти в себе силы, найти в себе возможность и договориться. Потому что надо понимать, ну, вот, видимо, там мать ребенка нашего слушателя не хочет понимать о том, что у ребенка должен быть и отец, и мать,
вот,
и они
пишет,
имеют
что...
абсолютно одинаковые права на общение.
Самсон пишет, что жена не хочет договариваться.
Ну, я понимаю, что она не хочет. Я понимаю, что кого-то
ребенок
захлестывают эмоции, поэтому я желаю вам в этом вопросе терпения. Это может произойти через год, через два, через пять, но рано или поздно, если вы будете правильно выстраивать общение и отношения, мне кажется, что это все равно произойдет.
Если не произойдет, то в суд, только через суд.
Ну, решение суда на самом деле можно получить, уже не затягивая эту историю. То есть решение суда есть. А потом я просто говорю о том, что не нужна агрессия, не надо с судебными приставами вламываться, хватать ребенка, куда-то тащить его. Ни к чему хорошему это не приведет, это нанесет лишь травму для маленького ребенка.
Конечно.
Как мы знаем, сегодня куча знаменитых семей, дедушки в одну сторону с бабушками тянут, папа пытается прятать, потому что некорректно все сделано. Хотя очень просто, сядьте за стол и договоритесь. Проблемы, я думаю,
взрослые
не будет.
Люди?
Взрослые люди, всех захлестывают эмоции. Кто-то кого-то обидел. Ну, подумайте в первую очередь о ребенке, что для него это огромная психологическая травма.
Да, согласна с вами, Руслан. 7373948. Алло, здравствуйте, вас слушаем.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Олег.
Олег, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, вот такой вопрос. Через неделю едем с женой, с ребенком за границу, на машине едем. Но жене отказали в загранпаспорте. Заявление два раза уже подавали, вот второй раз тоже по ходу буду отказывать. Еду, получается, еду только я с ребенком. Нужна ли мне от матери какое-нибудь разрешение на пересечение границы или нет?
Нет, сегодня не нужно никакого разрешения на пересечение границы, если едет с одним из родителей. Если ребенок едет без родителей, тогда разрешение нужно от одного и от второго родителя обязательно. Если с одним из родителей, нет. Если... Ну, вот, вот так классика, да, наверное, не будем даваться подробности, там, когда расторгнут брак и есть запрет.
Не, все,
никаких проблем не будет, разрешение не потребуется.
Вписан я в одном паспорте и во втором, и в загранпаспорте, и внутреннем.
Да, зачастую для получения визы в европейские страны, в американские страны, когда вы берете ребенка с собой, нужно, они просят разрешение от второго родителя, чтобы не рождать проблему, что кто-то кого-то вывез. А при пересечении границы это не нужно Российской Федерации.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Да.
Михаил в Телеграме спрашивает. Здравствуйте. Наша семья воспитывает ребенка в качестве приемной семьи. Родная мать этого ребенка лишена родительских прав и отбывает срок в местах лишения свободы. В 2018 году ее отпустят. Она хочет вернуть ребенка. Как будет происходить процесс восстановления родительских прав и будет ли учитываться мнение ребенка? Ей на тот момент будет 13 лет. Спасибо. Сложный очень вопрос.
Да, это вопрос очень сложный. Я на него отвечу, наверное, в общем, потому что, ну, нельзя проецировать на конкретную ситуацию, потому что я могу не знать каких-то нюансов и отвечу что-то некорректно. Значит, с того, через полгода после решения прав, вне зависимости от того, где она находится, это уже вторая история, она вправе обратиться за восстановлением в родительских правах. Это первое. То есть вот она была лишена, условно говоря, там, полгода тому назад, села в тюрьму, в 18-м году она выходит, она имеет полное право обратиться в суд. Суд взвешивает все «за», все «против». Почему была лишена, какой образ жизни, стала ли на курс исправления. Ну, то есть очень много составляющих у этой ситуации. С 12 лет мнение ребенка слушается, но оно не является определяющим в случае опеки. Оно является в случае выбора места проживания с одним из родителей. В вашей ситуации это, безусловно, может быть учтено, но это не может являться определяющим. Определяющим является, что она мать, и если суд сочтет, что она встала на курс, на путь исправления,
да,
то это может быть сделано. Поэтому вот такой порядок.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Да, Юрий меня зовут.
Пожалуйста, Юрий, ваш вопрос.
Смотрите, вот такой вопрос. У нас бабушка, ну, теща моя, хочет подарить моим детям. Дети несовершеннолетние.
А что хочет подарить, Юрий?
Вот. Дом.
Дом.
Вот. Можно ли это, ну, сделать на несовершеннолетних детей? А вообще оформляется недвижимость?
Да, конечно, проблемы в этом нет никакой. Можно оформить. А что значит детям? То есть она хочет подарить свой дом на двоих детей.
Ну, да, у меня двое детей, моим двум несовершеннолетним детям. Хочет им как бы отписать, ну, подарить, сделать дарственное на них.
Ну, да, никаких ограничений нет по возрасту. То есть в любом возрасте все обязанности по уплате налогов и прочих будете нести вы, как родители этих детей.
Нет.
Но я бы рекомендовал об этом задуматься. Не совсем правильная история дарить дом в долях двум несовершеннолетним детям. Это просто... Это юридически возможно, хоть пятерым можно подарить.
А если одному?
Да, вот мое мнение, что это нужно делать одному ребенку. Просто в том случае, если это будет подарено двоим, со временем это может стать яблоком раздора между детьми. Это первое. И второе, это то, что в случае, если вы вдруг примете решение продать этот дом, вам сделать это будет ой, как сложно. Поэтому жизненные ситуации бывают разные.
Ну,
поэтому,
вообще возможно.
Да, никаких ограничений, поэтому вы можете на двоих детей, можете одному ребенку подарить, как угодно. Никаких ограничений и проблем в этом нет.
Ясно, спасибо.
Пожалуйста, Юрий, всего доброго.
Да.
Следующий вопрос, 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Александр.
Пожалуйста, Александр, ваш вопрос.
Вот дом был построен в 98-м году.
Там по плану, по техническому паспорту имеются штампы о том, что не согласована постройка некоторых помещений. На основании дачной амнистии можно это как-то убрать, согласовать?
Вы знаете, я, к сожалению, вот на такой общий вопрос вам не отвечу. Вы как-то, ну, никакой четкости, никакой внятности по ряду помещений. Ну, как?
Почему вдруг отменить?
Почему, если нет права собственности, если нет БТИ, что значит нет этих помещений?
Нет, есть даже свидетельство о праве собственности.
Так.
В техническом паспорте дома стоит, что на постройку трех помещений не были предъявлены разрешительные документы.
Ну,
он существовал и существует, и право собственности на него есть.
То есть было право собственности, потом что-то достраивалось?
Потом что-то достраивалось, три помещения.
То есть вам фактически нужно внести изменения в этот документ, да?
Есть и новый технический паспорт. Он уже со всеми этими помещениями есть. Его выдали.
Так.
Но на три помещения стоит, что там разрешение на постройку не было представлено.
Но помещение уже есть.
А помещение уже есть.
Не, ну помещение есть, я это понимаю. А где находится на... Это где? В деревне дачная застройка? Что это?
Это не в деревне, это поселение Внуковское.
Какой статус земли я имею в виду?
Земля в собственности.
Не-не-не, какой статус я имею в виду? Это земля сельхозко-поддачное строительство, это земля ИЖС. Что за земля? Какой статус земли?
Индивидуальное жилищное
строительство. Да, на индивидуальном жилищном строительстве вы обязаны были получить разрешение на строительство, это абсолютно правильно. Но есть порядок, сейчас не буду его долго расписывать, то есть можно... Здесь дачная амнистия вам не нужна, то есть можно просто оформить документ. Но вам правильнее, наверное, приехать в администрацию и уточнить. У них можно оформить документы не задним числом, а сегодня, и узаконить эти постройки, если вдруг в этом есть необходимость. Но глобально, я вам поясню, это ни на что не влияет. То есть, в принципе, вы можете этого не делать. Вопрос, если вы хотите увеличить официально по статусу, размер своего дома, то да, это можно сделать. Если нет, то тогда не обязательно это узаканивать. Проблемы в этом не будет.
Статус своего дома, а вот имеет ли право, допустим, Мосгаз, да, или Мособлгаз, да, придираться к тому, что эти постройки не оформлены, и говорить, что нет, у вас дом не до конца оформлен.
Я не вижу для этого никаких оснований в Мосгаз, чтобы подключить газ, или там Мособлгаз, для того, чтобы получить газ, вы представляете в комплекте.
Отключим даже, они его говорят, мы вам отключим газ.
Ну, наверное, я не вижу каких-то для этого оснований, поэтому, ну, еще раз повторяю, если вот там возникает какая-то проблема, надо все-таки, собрав все документы, с юристами на эту тему пообщаться, это будет правильнее для того, чтобы, посмотрев все, вам дали четкий и правильный ответ на этот вопрос.
Успеваю задать еще один вопрос от Ильи в Телеграме. Добрый день, можно ли переоформить квартиру дарением без нотариуса, просто придя в МФЦ с рукописным договором и документами на квартиру?
Если эта квартира не доливает, то да. Если квартира доливает, то нет, только через нотариуса.
И думаю, что еще один вопрос успею задать. Мать купила квартиру до брака, в случае ее ухода из жизни сможет ли муж претендовать на квартиру?
Да, может претендовать.
Друзья, сегодня говорим о семейных делах с адвокатом Русланом Ягудиным. Выплата алиментов, лишение родительских прав, признание оспаривания отцовства, раздел имущества в браке, при разводе. Продолжим обсуждать все эти темы после новостей на радио «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.
Народный адвокат.
11:35 в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. Программа «Народный адвокат». Еще 25 минут отвечаем на ваши вопросы, связанные с семейными делами, выплата алиментов, лишение родительских прав, раздел квартиры, раздел имущества в браке при разводе, признание оспаривания отцовства. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, код города 495, телеграмм «Говорит Москобот», смс-сообщение +7 925 48 948. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы с удовольствием.
на них ответим. Борис спрашивает: Руслан, подскажите, насколько сложно определить последовательность выполнения печатного текста и подписи? Сталкивались ли вы с такими экспертизами? Напомню, что у нас Руслан Ягодин в студии, адвокат. Пожалуйста, Руслан.
Ну, Борис, не просто. Я всегда своим клиентам и всем рекомендую, если вдруг есть необходимость, там, не знаю, расписка, не надо делать ее, если вы дали деньги, да, и вам пишут расписку, не надо делать ее машинописной и лишь ставить подпись, потому что в случае, если человек скажет о том, что это не моя подпись, и я знать не знаю об этой расписке, вам будет сложнее доказать. То есть это, ну, наверное, скорее вопрос больше к эксперту, сможет ли он оценить и как он сможет оценить.
Только подписи. Если...
Да, поэтому я всегда рекомендую, я полностью все данные, там, все, что паспорт, прописка, проживающий, полностью информацию, получил такую-то сумму цифрами, прописью,
от, руки именно,
от
да.
такого-то такого, все пишется от руки. Тогда вариантов никаких нет, человек всегда... сможет доказать,
что это он написал.
Что это его, ну, да. вот им сделанная расписка. Да. В том случае, если стоит одна подпись, а если она еще и закорючка, безусловно, у экспертов, у профессионалов, у них есть свои способы. Да? Подпись, она определяется не только, скажем так, ну, то есть там много-много составляющих, нажим, наклон и прочее, прочее, прочее. Поэтому я рекомендую делать таким образом, чтобы не возникало вот таких вопросов.
Александр Орлов пишет, что совершенно верно говорит адвокат.
Спасибо
Следующий
большое,
вопрос
Александр.
001 задает смс-сообщение. Возможно ли продать или подарить жилой дом, полученный как наследство, без согласия жены? Наследство получено во время брака.
Марин,
возможно ли продать или подарить жилой дом, полученный как наследство, без согласия жены?
А, продать без согласия жены. Да, да, вы можете продать.
Чтобы жена об этом не знала.
Да.
7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Опять.
Алло.
Подскажите, пожалуйста, вот мы обращались в Роспотребнадзор... По поводу того, что у нас вышку ставят сотовой связи, а организация, которая ставит эту вышку, она представила в Роспотребнадзор санитарно-технические нормы с нарушением. Куда можно обратиться с жалобой на решение Роспотребнадзора?
Только в суд. К сожалению, следующая инстанция за этим – это суд. Ну, вот в этой ситуации рекомендую, понимаю, что эта вышка мешает не только вам, но и там ряду жильцов, соберите компанию, может быть, правильнее нанять грамотного адвоката, которому поставить четко задачу, и я думаю, он это сделает.
Спасибо. Друзья, напоминаю, что сегодня мы все-таки говорим о семейных делах, и, пожалуйста, задавайте вопросы, связанные именно с вашей семьей или не вашей, но с семьей. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей.
Пожалуйста, Сергей, ваш вопрос.
Да, такой вопрос. Смотри, дом в ИЖС, как бы, в долевой собственности. Я хотел прописаться временно на свою долю. Вот, и сдал документы в МФЦ. И как бы там завернули, сказали, нужно согласие сособственника.
Вы знаете, мне кажется, что это незаконно. Я небольшой специалист в регистрации, в прописке, но мне кажется, что на свою долю, если вы являетесь собственником, вы вправе прописаться.
Я тоже
почитал,
так, что можно еще ребенка без согласия до 14 лет и самому.
Да, то есть я не вижу никаких оснований для того, чтобы отказать вам в регистрации, вот в том случае, как вы рассказали, да, на свою долю. Поэтому, если вы не согласны, обращайтесь в суд и в судебном порядке это делаете. Как-то чудно, я, честно говоря, первый раз такое слышу, что отказ...
Да-да-да, но я еще не ходил на прием, эта девчонка в этом, в ФМС, а не ходил на прием в этот... Там паспортный стол.
Да, сходите, может быть, просто какая-то ошибка, где-то что-то, какой-то информации нет, или просто там сбой какой-то, потому что я не вижу никаких оснований для этого, ну, так вот, на поверку.
А еще вопросик можно еще?
Да.
Пожалуйста, Андрей. Сергей, простите.
У меня, значит, квартира в общей, недолевой уже, совместной собственности. Как мне сыну свою, как бы, ну, у меня не доля получается.
Надо выделять.
Подарить.
Только после выделения вы сможете подарить.
То есть надо выделять, да?
Да, через надо выделять.
Через нотариуса, да, наверное, да?
Через МФЦ это делается, нотариус лишь фиксирует эти факты, да, то есть согласие всех участников этого процесса, и нужно выделять долю. Потому что без
выделения... Мы идем в МФЦ, делаем по одной, второй, и тогда уже...
Да, шуем. Тогда и после вот... этого вы вправе подарить.
Через МФЦ. Ладно, спасибо.
Пожалуйста, Сергей, всего доброго. Андрей прислал свое сообщение. Собираемся с женой купить квартиру. У нас есть дочь. Как нужно оформить правильно квартиру, чтобы сын от первого брака в случае моей смерти не мог претендовать на эту квартиру?
Но нужно понимать о том, что если вы являетесь собственником, все ваши дети являются наследниками, и право его никак ограничить невозможно.
То есть исключить сына из очереди наследования?
Нет, никак нельзя, да, вот просто в классическом виде. В том случае, если вы... Ну, здесь есть разные варианты. Первое, вы свою долю оформляете на вашу дочь. Тогда ваш сын не может претендовать, но и у вас доли нет, завтра вас выгнали, и вы ни на что не имеете права. Покупили, составили завещание на вашу дочь, на вашу долю. В том случае, если вашему ребенку больше 18 и меньше 65, если это мальчик, у него нет права на обязательную долю. Ну, вот, наверное, вот такие способы я вам рассказал, а вы уже там дальше сами принимаете решение, как вам двигаться.
7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем. Алло. Алло.
Да,
да. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Михаил зовут.
Пожалуйста, Михаил, ваш вопрос.
У нас такая ситуация сложилась весьма интересная. Давным-давно моя бабушка переписала дом свой на моего отца и на свою, соответственно, дочь, сестру моего отца, в доле 1:3, соответственно, 1:2, простите.
Так, дальше.
Соответственно, у моего отца две части, у сестры одна часть. И сейчас представители моей сестры, так как она уже достаточно старенькая женщина, хотят продать эту часть дома, а дом капитальный с ПМЖ и так далее. Я хотел узнать, насколько они могут это все сделать без нашего согласия.
Порядок следующий. У собственников есть приоритетное право на приобретение. Соответственно, порядок со стороны родственников вашей тети должен быть следующим. Ну, собственно, вашей тете, а там уж кто представляет ее интересы, это техника. Первым делом она предлагает долю вам по цене, условно говоря, 100 рублей. Вы в течение месяца либо отвечаете, либо не отвечаете. Если не ответили... Это значит, что вы отказались. Если вы ответили согласием, то вы...
Немножко связь пропала.
Они обязаны предложить вам. В течение месяца вы обязаны ответить. Если вы не ответили или ответили отказом, они вправе продать это на сторону.
Я понял. И, в принципе, там будет жить другой человек совершенно.
Да, если, да. У вас есть... право приоритетного приобретения, они обязаны соблюсти порядок, поэтому не удивляйтесь, если вы получите письмо об этом. Если вы на него не отреагировали в течение месяца, то они вправе продать это третьим лицам.
Я понял. И второй такой вопрос, соответственно, вытекающий из этого. А могу ли я потом как-то с теми новыми людьми договориться, что мы отделяем полностью эти участки? Друг от друга, и дом, соответственно, тоже как-то...
Ну, конечно, как с собственником действующим, так и с собственником будущим вы вправе договариваться, о чем вы считаете нужным.
Я вас понял. Все, спасибо.
Пожалуйста, Михаил, всего доброго.
Да, это вот как раз, Марин, та самая история, о которой мы говорили в начале программы, когда бабушка подарила двум... Ну, здесь детям, да, двум внукам, и сторонам договориться не удается.
А потом они стали это делить.
А потом это яблоко раздора, кто-то хочет продать, а кто-то не может купить.
Да.
Ну, я скажу из практики, все-таки продать 1/3 в доме крайне сложно. Ну, если это не какой-то там огромный дом, где можно спокойно выделить там половину или 1/3 и комфортно пользоваться этим. А вот в классической ситуации лучше таких вещей не делать. Лучше все-таки как-то договориться и определиться, вот там внучку квартиру, а второму внучку дом. Да. Да, там. Вот тогда нет яблока раздора. А в том случае, если вы даете яблоко раздора, это всегда возникает какая-то проблема.
7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Елена, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, спасибо. Умерла моя мама. Мы трое детей вступили в наследство. продается дом, будем ли мы платить налог с продажи и в каком проценте?
А когда это произошло?
30 мая умерла мама. Свидетельство права собственности получаем 1 или 2 декабря. Дом уже как бы на стадии продажи.
Да, да, в этой случае, в этом случае прошло с момента смерти, мы сегодня как раз в начале программы говорили, менее 3 лет, поэтому вы с этой стоимости заплатите
13%. 13% от стоимости продажи?
Да. В долях кому сколько разошлось, как вот вы продали за 100 рублей. Да, каждый свою долю оплатит. Налог этот будете платить, это произойдет, если у вас в 2017 году, например, то налог будете платить в конце 2018. Если эта сделка произойдет, там хотите ее чуть оттянуть, проведите эту сделку в начале 2018 года, налог будете платить в конце 2019.
Ага, хорошо.
Да.
Елена? Потеряли мы Елену. Перейдем к следующему вопросу. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Галина из Москвы.
Пожалуйста, Галина, ваш
скажите,
вопрос.
У меня вот такой вопрос. Вот сейчас адвокат говорил, что вот если квартиру там доли, то надо согласие спрашивать у других дольщиков. А с домом? Какая ситуация? Такая же или другая?
Я говорил о доме как раз. И о квартире, и о доме ситуация абсолютно одинаковая.
Видите, что произошло? Мы по разделу имущества между супругами разделили дом. Мне принадлежат 3/4, мужу принадлежала 1/4. Он совершает преступление, попадает в места заключения. Угу. И он после этого дает своей сестре 1/4. Это вот законно или нет?
Ну да, я не вижу в этом никаких проблем. Он подарил, он не продавал.
Да, понятно. А подарить это можно?
Да, подарить. И я могу подарить. Да, и вы можете подарить сестре. Тоже, абсолютно верно.
Все, спасибо.
Пожалуйста, Галина.
Что касается дома, что касается квартиры по продаже, приоритетное право всегда есть у...
Родственников?
Не, у собственника. Они не обязательно могут быть родственниками, это может принадлежать двум абсолютно чужим людям. А что касается дарения, этого права запрашивать не надо.
Друзья, напомню, что мы ждем ваши вопросы в Телеграм, говорит МСК-бот, смс-сообщение плюс 7-925-48-948, телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Моя сестра жила в Москве, взяла, переехала в Клин. И теперь, значит, много лет прожила она, и теперь ей же много лет, она хочет свою квартиру отдать соседям, потому что у нее там 3-4 кошки, за то, что они после ее смерти будут ухаживать за этими кошками. Скажите, вот что-нибудь я могу сделать или нет?
Что, в каком смысле что-то можете вы сделать?
Квартиру, это же все-таки деньги, ее можно продать.
Ну, я вам скажу так, что у вашей
сестры.
У вашей сестры есть право распоряжаться своей квартирой так, как она считает нужным. Если она оформит соответствующие документы, то сделать вам будет что-то очень сложно. Оспорить это в суде вам будет очень сложно. Если она не сделает никаких документов на этих людей, то тогда, там, если нет никаких родственников у нее, а именно в первую очередь это дети, это родители, это муж или жена.
Взрослые.
Что значит дети взрослые? Это не имеет значения возраст.
У нее дети взрослые.
Дети – это наследники первой очереди?
Дети – это наследники первой очереди. Но в том случае, если, еще раз повторяю, если она сделает завещание или переоформит, или подарит эту квартиру людям, то сделать будет уже что-то сложно.
Алло. Следующий вопрос. 7373948. Да. Алло, здравствуйте, мы слушаем. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте,
добрый
как день. Вас?
Меня зовут Егор, Москва.
Егор, пожалуйста.
Здравствуйте. Да, знаете, я бы хотел вернуться к семейной теме немного.
Давайте.
У меня такой вопрос. Несколько минут назад буквально адвокат говорил о том, что в решении вопросов с детьми лучше всего садиться и договариваться, но при этом у меня постоянно ощущение, что когда вопрос о имуществе, есть абсолютно четкие инструменты, которые позволяют воплощать законодательство в жизнь. А в вопросе прав родителей и равенства прав таких инструментов нет. И это, по-моему, настолько очевидно, что давно уже пора заняться каким-то поиском решения этой проблемы. Я хотел узнать, а вот как именно ее можно решить? Куда можно обратиться, если нет никаких инструментов для того, чтобы там решения суда воплощались в жизнь? Вот. Понятное дело, что не приставы, никто ничего сделать не может, если мать запрещает отцу общаться с ребенком. То есть это, по сути, правовой произвол.
Именно поэтому я и говорю о том, что нужно садиться за... Исходя из своего опыта, абсолютно правильные вы задаете вопрос, абсолютно с этим согласен. У нас, к сожалению, эта ситуация такая, что отцу очень сложно. И здесь, наверное, самым основным является это все-таки разумность матери.
Но именно поэтому она разумна бывает.
Это, конечно, да. Это, я говорю, она всегда является очень основным, но не всегда это на практике. Угу. Там и во многих случаях женщины как раз и чинят препятствия. Поэтому, Егор, нет никакого вот такого механизма, нет никакой кнопочки секретной, на которую можно было бы нажать, к сожалению. Не в моих правах. Как-то это сделать, я бы, конечно, я сам прошедший через эту ситуацию, благо у моей супруги бывшей хватило ума, и она нигде никогда не чинила препятствий, я не столкнулся с этим, но я знаю, что у многих людей эта история имеет место быть. Поэтому, к сожалению, если у вас есть какая-то рекомендация, скажите ее, пожалуйста.
Поделитесь с нами.
Давайте мы ее, да, как-то...
Я-то прошел точно так же, но я прошел там все круги ада в этом смысле.
Вы через суд проходили круги ада?
И через суд у меня было 9 судов, я проиграл практически все, там, я имею в виду все инстанции, я проиграл абсолютно все, вне зависимости от там всех свидетельских показаний и характеристик, вообще ни на что как бы это не влияет, естественно. Другой вопрос, что, существует реальная проблема исполнительная, да, то есть нет никакого инструмента, и я не понимаю, почему вот в такой ситуации у меня, как у гражданина, нет возможности каким-то образом повлиять просто хотя бы на то, чтобы инициировать создание такого инструмента. Куда мне обратиться? То ли это Верховный суд, то ли это...
Да, вы знаете, очень хороший вопрос, и спасибо вам огромное за него. Но можно начинать с уровня... к сожалению, основная проблема... Да, я сейчас вернусь к тому, куда обратиться. К сожалению, основная проблема стоит в исполнении. И это сегодня не только применительно к родителям с детьми, это ко многим ситуациям. Приставы, к сожалению, не хотят шевелиться ни по вопросу взыскания денег, ни по вопросу поиска счетов, поиска имущества. То есть везде ты должен стоять с палкой и просить исполнения, как будто ты что-то просишь незаконное. Поэтому...
А могу я вот пример про приставов и защиту? Вот просто чтобы, раз уж...
Да, конечно, можно. Но скорее это носит единичный характер. Да, конечно, расскажите.
Вот смотрите, такая ситуация, что у меня по исполнительному листу пристав, да и в принципе в любой вот подобной ситуации, пристав фактически не может ничего сделать, кроме как уведомить вторую сторону о том, что отец имеет право общаться. И мой пристав мне в какой-то момент сказал: слушайте, давайте подадим в суд, я приду в суд, я поговорю с судьей, готов выступить на то, чтобы изменили исполнительный лист. Но судья нам отказала, вне зависимости от того, что пристав как бы уже говорил в эту сторону, вне зависимости, что инструмента приставу вот просто не дается никаким образом законодательным. То есть у пристава власть вот в таких ситуациях есть только уведомить вторую сторону о том, что у отца есть такое право, и все.
Абсолютно верно, но я вам скажу, из своей практики приставы помогают реализовывать, приходят с исполнительным листом, с решением суда к родителям, к матери, да, или там к отцу, который не помогает, не дает реализовывать, и, объясняет и проводит разъяснительную работу. Для того, чтобы как-то эту ситуацию двигать, сегодня полно общественных приемных всевозможных, и правящей партии «Единая Россия», и любых других партий, я думаю, что для них подобные инициативы всегда очень полезны. Поэтому вы можете в общественную приемную либо вашего районного депутата, либо вашего депутата Госдумы написать, и после этого этот вопрос будет двигаться. Вот так по капельке мы будем продвигать.
Вот 591-й дает лайфхак: чем больше денег даешь, тем больше общения с ребенком. Как думаете?
Да, наверное, для каких-то матерей это имеет значение. Больше денег даешь, больше общения. Какие-то блага,
жена
общение с ребенком.
Жена бывшая более лояльно настроена. Может быть, становится.
А если она в какой-то семье, из очень обеспеченной семьи, а бывший муж не очень обеспечен, как ему быть? Не всегда это, к сожалению. Вот самая большая проблема, у меня есть на глазах вообще несколько ситуаций, когда вот таким своим поведением и всякими кознями мать сделала из ребенка, испортила жизнь, скажу так, ребенку.
Да.
Вот Вот об этом почему-то не хотят думать.
Матери почему-то забывают.
Матери, да. Хотя вот в противовес Егору я хочу сказать о том, что все больше и больше решений суды принимают в сторону отца. То есть если там еще 10 лет тому назад такого практически не было, это были вообще прям вот единичные-единичные случаи, то сейчас этого становится больше, и суды принимают, ломается чуть-чуть эта психология.
ДК пишет в Телеграм: у приставов зарплата маленькая, руки связаны законом. Сам работал, знаю из личного опыта. Отбираешь ребенка по листу, а потом отписываешься и бегаешь, объясняешься.
Ну, вопрос зарплаты, он, мне кажется, не очень корректен. Вы же выбираете работу, вы идете туда.
Вас никто не заставляет.
Никто вас не заставляет. Не устраивать зарплату, идите работайте в другое место.
Ну. Иван в Телеграм задает следующий вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли садовый дачный дом переоформить в жилой?
Ну, если есть для этого основания, хотя вот так, наверное, нет. Если оформлено уже, то так это и есть.
Спасибо. Следующий вопрос 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Павел. Это ситуация такая. Умерла мама, нас два родных брата. Как бы, ну, поступили в наследство в равных долях. Но ситуация такая, у него один ребенок, у меня пятеро. Как после нашей смерти вот эта квартира будет делиться?
Так и будет делиться. Так и будет делиться. У него есть один наследник на его долю, у вас есть пятеро наследников на вашу долю. Вот все имеют законные права.
Не имеем, да?
Что ж там?
Никаких преимуществ, то есть если пятеро и один, не имеет.
Нет, не имеет. Не имеет.
То есть дети могут претендовать только на долю своего отца, правильно?
Конечно, только на долю своего отца, но вот в этой ситуации мы уже сегодня неоднократно об этом говорили.
Да, но сегодня популярный почему-то вопрос.
Да, я рекомендую вам, так как у вас пятеро детей, подумать об этом заранее, чтобы в дальнейшем у этой квартиры не было шесть собственников, которые не смогут никогда ни о чем договориться. И проживать вшестером в этой квартире они тоже не смогут.
Понял. Все, спасибо.
Пожалуйста, Павел, всего
доброго.
Спасибо,
спасибо.
7373948. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас буквально минутка, поэтому очень кратко. Как вас зовут?
Да. Меня зовут Артем. У меня такая ситуация.
Пожалуйста.
Я в отношениях нахожусь с девушкой. Она замужем. У нее двое детей. Мы хотим оформить свои отношения. Вот. Она собирается развестись. Вот. И муж говорит то, что он отнимет у нее детей. Вот, но у мужа есть дача, да, она говорит, что я не претендую ни на какую дачу, вот, а просто отдай мне детей.
Это два разных, я сразу вам отвечу на этот вопрос. Мы сегодня много говорили о том, с кем будут находиться дети. Если супругам не удастся договориться, это, скажем так, будет решать суд. Дача к детям не имеет никакого отношения, поэтому пусть она претендует и на дачу, и дети. Это совершенно другая, скажем так, история.
Если дети вас перебивают, может ли она... детьми остаться, чтобы мы вместе жили.
Конечно, чтобы сможет. Конечно, сможет. Если она не является асоциальным элементом, если она не пьет, не ведет разгульный образ жизни, если она абсолютно нормальный человек, то никаких проблем в этом не будет.
А если она проживает на его территории, но она не имеет прописки Москвы, она, допустим, прописана в Воронеже?
Ну и что? Никакой проблемы в этом нет. Не имеет значения, где она прописана, как, к тому, чтобы лишить родительских прав. Еще раз говорю, самый основной вопрос, не родительских прав даже, а определение места проживания. Поэтому никакой проблемы в этом нет.
И, соответственно, образ работы тоже нет, да, она стюардесса просто работает, и, соответственно...
Много составляющих у этой ситуации. Решение по этому вопросу принимается судом. Вопрос решается в суде, но из сказанного вами я не вижу ничего, чтобы дети были у нее каким-то образом отобраны.
Друзья, да. К сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу. Постарались ответить на многие вопросы, но, к сожалению, не на все.
Спасибо.
Обсуждали
огромное.
Сегодня семейные дела с адвокатом Русланом Ягудиным. Руслан, большое вам спасибо.
Спасибо вам и слушателям большое.
С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».